записываю.
Включи звук. Всем
откроено.
Так, хорошо. Итак, всем доброе-доброе утро, и мы опять встречаемся, чтобы вкусить наши умные завтраки, и сегодня с нами прекрасная Наталья Алиферович. Спасибо огромное, Наташа, что нашла время, и я уверена, что это было непросто. Я вам сейчас скажу пару слов, кто такая Наташа, хотя я думаю, что все, кто сегодня присутствует, очень наслышаны про нее. Наташа – кандидат психологических наук, семейный психолог, гештальт-психотерапевт, председатель профессионального совета нашего сообщества. И я думаю, что не хватит нам часто перечислять все проекты, которые Наташа запускает бесконечно. Она великий новатор, неуемный человек с энергией, которая может присутствовать одновременно много где и давать бесконечное количество информации. Поэтому сегодня, к сожалению, мы Наташу ограничим по времени, всего 50 минут. Будем слушать очень интересную лекцию на актуальные темы сегодняшнего дня. Так, Анечка, скажи, что это по формату, и мы приступим.
Угу, спасибо, Настя. Всем доброе утро. Рада тоже вас видеть на нашем умном завтраке гештальтиста. Наташа, я тоже рада, что присутствую и буду слушать тебя. По формату. Значит, до 11:50 будет Наташа читать лекцию. После этого 30 минут будет отведено на вопрос-ответ. Вопросы вы можете задавать напрямую Наташе, включая видео и звук. Либо пишите, пожалуйста, в комментариях в чате Zoom, либо вы можете, так как у нас запущена прямая трансляция в Facebook, можете тоже там писать свои вопросы. Или ты сможешь смотреть там вопросики в комментариях на Facebook?
Да, я думаю, что я их все смогу потом прочитать и на них ответить сразу, потому что я буду отвлекаться, и если я буду отвлекаться, я буду уходить, растекаться мыслью по древу. И тогда 50 минут будет не совсем достаточно.
Нет, нет, ты, пожалуйста, вот только лекцию читаешь, и в конце мы будем уже вести, Виолетта будет зачитывать вопросы, да, кто-то будет напрямую выходить на связь, всего, везде будет вот, ну, как-то по времени все-таки четко и понятно.
Да, если не успеем какие-то вопросы задать, мы все скопируем, потом, если может, Наташа потом ответит.
Я потом, может быть, могу сделать эфирчик в Инстаграме и доотвечать на все эти вопросы.
Да, спасибо большое.
Хорошо.
Итак, Наташа сейчас нам будет рассказывать лекцию «Травму поколений». Так, Наташа, скажи сама. Это мое утро сегодня.
Да, коллеги, добрый день всех, кого вижу первый раз, всех, кого видела, знаю. Я буду рассказывать сегодня про травмы поколений и тот механизм, при помощи которого эти травмы передаются, про трансгенерационную передачу. На самом деле, я думаю, что вы, если вы присутствовали на этих умных завтраках, уже слышали очень много чего о травмах. И вы уже знаете, какие бывают травмы, как они возникают, чем отличается там, шоковая травма от хронической какой-то травмы детства, связанной с пренебрежением и отвержением. Какие последствия у травм, которые довольно долго не могут быть исцелены, и что тогда происходит с психикой. Сегодня же я хочу обратить наше внимание на то, что существует еще один вид травматического опыта, и он называется травмой поколений. Сразу скажу, что есть люди, которые категорически против такого термина и считают, что такой передачи трансгенерационной, транс – это через, а generation – это поколение. И те люди, которые являются противниками идеи трансгенерационной передачи, придерживаются следующей точки зрения. Каждое поколение переживает какие-то сложные ситуации. И раньше не было психологов, психотерапевтов, все, в принципе, справлялись. Наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки в поле рожали, там успевали родить, подоить коровку, там, не знаю, покормить свиночек, и всем было хорошо. Ну, вот примерно так. Плюс исследования, которые показывают, что Например, наши такие всегда охи и ахи над жертвами насилия, например, детского, инцеста, они иногда беспочвенны, потому что порядка 80-90% таких людей исцеляются самостоятельно. Но это, в общем-то, опыт и в целом популяции, потому что мы как гештальт-терапевты знаем, любой феномен возникает на границе контакта между мной и средой. Есть, например, средовые факторы, это какие-нибудь чудовищные, ужасающие события, это война, революция, голод, насилие. Но есть моя психика, которая может обладать разными запасами жизнестойкости. И правда, есть люди, можно их называть толстокожими, можно говорить, что они как утки, с них все там скатывается, как капельки воды. Но эти люди достаточно хорошо справляются самостоятельно. Мы же говорим всегда о той части людей, которые сами не справились, и чей опыт стал настолько мощным фактором, что поляризует последующее поколение. И поэтому мы попробуем сегодня обсудить следующее. Во-первых, что такое трансгенерационная и чем она отличается от такой межпоколенческой передачи, какие механизмы задействованы в этой передаче и что с этим делать. И я в такой же мере гештальт-терапевт, в какой мере и семейный психолог. Буквально на этой неделе выходит переиздание моей старой книги «Семейные тайны. Хранить нельзя открыть». И как раз она, по-моему, называется там, «Трансгенерационная передача опыта». Я уже не вспомню, как я ее назвала последний раз. Вот, потому что это уже, по-моему, даже третье переиздание. Вот. И я как раз там тоже много пишу и говорю о том, как передаются вот такие сложные жизненные ситуации, которые были травматическим опытом не нашим, а которые были травматическим опытом предыдущих поколений. Ну, конечно, хочется привести пример. Вот какие-то очень простые вещи. Например, мой прадед, который жил в 130 километрах от Бреста в Украине, в прекрасном городе Любомль, у него был огромный участок, на котором сейчас стоит полгорода. И, конечно же, когда случился там Брестский мир, эта часть Украины перешла к Польше, и в течение какого-то периода моя бабушка и все ее родственники до 1939 года жили там. Травматический опыт у тех поколений был каким? Первая мировая война. Прадед много лет отсутствовал. Он получил Георгиевский крест, он шел пешком, по-моему, или как-то добирался из Петербурга в 16-17 году. Ему заплатили довольно большую сумму денег, и когда его спросили, чем взять, чем вам дать деньги, золотом или бумажными рублями, он сказал, конечно, бумажными легче нести. По итогу, пока он дошел до Украины, эти деньги обесценились, но семья все равно воспряла и до 39 года жили достаточно успешно, богато, потому что, ну, было все. Пятеро детей, хозяйство. Но теперь 39 год. Страна, опять обмен, вот эта часть Украины переходит под власть Советского Союза. Прадеда предупреждают, что если он не отдает свое имущество в колхоз, то всех высылают. Естественно, он отдает в колхоз, становится первым председателем колхоза. 2 года жизни начинается Великая Отечественная война. Война. Уходят сыновья. Войну как-то выживают. Война заканчивается. Начинаются разнообразные чистки. Вторая линия моей семьи, мамина, в 45-м году все попадают под подозрение, потому что мамин дядя сходил на танцы в Польшу. Его сажают, он пропадает без вести. Мамин дедушка, это другая линия, был юристом во время того, как Украина была под Польшей. Его арестовывают, сажают, он погибает. Та вторая линия живет хорошо, но регулярно теряет деньги, потому что они умеют зарабатывать, но и регулярные денежные реформы 61-го, еще какого-то года. И эти истории мне рассказываются. они мне рассказываются в разных видах. И это смерти, это утраты, это финансовые какие-то потери, это, ну, такой тяжелый опыт. Но у нас в семье про это говорят. И поэтому очень хорошо понимаю, когда я заглядываю в полку, где у меня лежит кофе Неспрессо, который сейчас пропадает, я понимаю, что у меня еще 100 упаковок по 10 капсул, это нормально, мне сейчас еще привезут примерно там 50. Это связано с тем, что я всегда боюсь, что что-то закончится, что сейчас что-то поменяется и придут, ну, какие-то новые люди, там что-то будет по-другому, я не знаю, там с какими-то поставками. Или когда я смотрю там свой ящик, где у меня лежит примерно там пачек 30 итальянских макарон разного вида. Я съем раз в месяц, но тревога у меня сохраняется. Почему тревога? Потому что различные поколения и ветви семьи пережили голодомор, пережили утраты. И я, поверьте, рисовала свою генограмму раз 10. Я в этом много раз разбиралась. Я понимаю, что довольно часто мое поведение, оно иррационально. У кого-то включен микрофончик. Девочки, извините, нужно выключить. Это Татьяна. Татьяна, да, все. И я понимаю, как это сказывается на мне. Сказывается на мне это так. Я тревожусь, я переживаю, и я всегда избыточно запасаюсь тем, что мне нравится. Неважно, что это там, одежда, еда. Сколько бы я эту часть своей психики не лечила, вот, у меня все равно есть очень высокий уровень такой тревожности. Но это же самая работа. Сегодня Настя говорит, Наташа нашла время. Да, Наташа работала несколько недель подряд без выходных. В прошлые будни даже вела первую ступень. И тоже от тревоги. Почему? Потому что все может закончиться. Еда, люди, одежда, границы могут закрыться. И это, конечно, ну, такая ужасная вещь, которая осознанно, но не меняется. И поэтому я в свое время стала очень интересоваться межпоколенной вот этой передачей и транспоколенной. И понимаю, что на сегодняшний день это один из факторов формирования нашей личности. И с чем она связана? Она связана с переходом из поколения в поколение очень специфических способов поведения, которые могут либо поддерживать нас в наших выборах, в том, чтобы наша эго-функция, ну, как-то так здорово распоряжалась нашими ресурсами, выбирать хорошие жизненные стратегии, либо, когда мы делаем выборы неосознанные, импульсивные, не очень, может быть, связанные с нашим личным опытом, не учитывающие среду. И поэтому, когда мы говорим о трансгенерационной передаче, мы должны понимать, что наш жизненный путь и те события, которые с нами происходят, они могут быть связаны не только с нашей личной биографией, но и опосредованы вот этим психическим материалом, историями, опытом, которые были накоплены когда-то нашими предками. И, по сути, те наши переживания, которые иногда возникают, те сновидения, которые к нам приходят, и те действия, которые мы делаем, могут быть связаны как раз с трансгенерационной передачей. Итак, что такое трансгенерационная передача? Под ней понимают один из негенетических способов наследования информации. То есть она предполагает передачу опыта от предков к потомкам и его воспроизведение в поведении новых поколений. И передача может быть двух видов. Итак, один из видов передачи, который мы очень поддерживаем, это осознанная, прямая, ясная, структурированная, символизированная передача. И мы ее называем межпоколенной передачей. Как это происходит? Обычно мы получаем от наших родителей или прародителей ясную информацию, где они рассказывают нам о каких-то событиях из своей жизни, о своих выборах, о том, как они с точки зрения здесь и теперь относятся к этим выборам, там, сожалеют или говорят, я не могла по-другому, или говорят, я была такая молодец, или так и нужно было делать. И, по сути, такие события, они вербализованы, то есть самое главное, они названы. им дано название, что это было. И они могут быть символизированы, то есть представлены в виде какого-то символа, образа, воспоминания. И мы, как Ален Миржала, говорим, что это межпоколенная или межпоколенческая передача. И как это происходит? Чаще всего в нашем детстве или когда мы уже взрослеем, мы слушаем истории. Мы слушаем те истории, которые нам рассказывают наши родители, прежде всего мама, папа, наши родственники. Мы узнаем о каком-то опыте, который они пережили. И, по сути, вся эта информация – это база для нашей идентичности. Если нам рассказывают какие-то очень ясные, понятные для нас вещи, которые подходят нам по возрасту, и мы можем их как-то ассимилировать. Наш цикл контакта работает так, что мы эту информацию делаем частью своего «я», своего опыта, своих знаний, и мы можем понимать причинно-следственные связи. Мы можем прорабатывать наши страхи, задавая вопросы. И мы можем перерабатывать наш собственный опыт, обращаясь к опыту предков. Но так бывает не всегда, потому что есть еще и другой вид передачи, неосознанной, такой скрытой, тайной, неясной, спутанной. И эту передачу называют трансгенерационной передачей. И, по сути, когда какой-то материал передается через вот как раз плохо символизированный, невербализованный опыт, то тогда нам передается какой-то трансгенерационный объект. Вот что-то, что нам передают, и что оказывается скрытым. Вот я не знаю, Виолетта тут присутствует. Я не помню, делали ли мы такую технику, когда мы на семейной терапии ставим несколько человек в ряд, и они изображают поколение, там первое, второе, третье, четвертое. И первое поколение, которое самое молодое, второе, третье, выгоняются за дверь, а четвертое берет какой-нибудь предмет, заворачивает его, и когда они снова приходят и становятся там за спиной друг у друга, Валя тоже знает, передают. И очень по-разному люди воспринимают, что им передается. И есть люди, которые, когда им передают, там до первого поколения, они разворачивают. То есть они пытаются разобраться с этим опытом, а что, собственно говоря, я получил в наследство. А некоторые просто берут и держат. И когда у них спрашиваешь, а что это такое, они говорят, что-то нехорошее, что-то тревожащее. Но они его не пытаются понять, разобрать. А кто-то пытается вернуть назад тем, от кого оно пришло. То, что называется в расстановках, я нес это очень долго вместо тебя, но тебе это возвращаю. Но очень многое зависит от того, как мы обходимся с этим трансгенерационным объектом. Потому что это всегда что-то скрытое, что-то замалчиваемое и что-то неосознаваемое вследствие травматической природы этого явления. И я думаю, что те, кто увлекаются семейной терапией, знают, что есть очень много названий, метафор для того, чтобы как-то описать этот феномен именно неясной вот этой межпоколенной передачи, а вот этой спутанной, плохо вербализованной трансгенерационной передачи. Вы, наверное, все читали книгу «Синдром предков». Я училась у Сержа Гингера в Париже, и он дружил с Аней Шостенбергер, у которой русские корни, и которая написала эту книгу. Также мы можем встречать «Призрак и склеп». Это понятие Абрахама и Терек. Французская школа психоаналитиков очень активно занималась этой темой. «Двойные идентичности», «Прекрасный шаман» Кампенхаут. Миржала называл это «визитерами эго». Там семейный мандат или невидимая лояльность Башарменнинать. Фрайберг говорила это про призраки в детской. Вслед за Башарменнинать Надем Шутценбергер говорила о горячей картофелине, которая передается из поколения в поколение. И все эти метафоры направлены на одно. Они пытаются объяснить, как же так происходит, что тот опыт, который вообще не является нашим, он близко не наш, мы его каким-то образом получаем в наследство. И, конечно, этот феномен трансгенерационной передачи – это достаточно мощный, невербализованный, неструктурированный элемент реальности каждого из нас. И он, к сожалению, не является таким индивидуальным феноменом. Потому что ну, бывает, что есть что-то только мое. Мои мысли, мои идеи, там, мой опыт. Трансгенерационная передача – это всегда интерсубъективный, межличностный феномен. И он одновременно принадлежит всем, кто еще жив, и тем, кто ушел. И он формирует очень сильные эмоциональные связи между поколениями. Мне кажется, что такой же феномен описывает Марианна Хирш термином «постпамять». По сути, она, изучая жертв Холокоста, делает очень большое исследование того, каким образом отношение предыдущих поколений к своим травмам влияет на последующее поколение. И это, по сути, коллективные травмы, культурные травмы, которые влияют на будущих, на потомков. И интересно, что эти потомки могут ничего не знать о том, что было, но они могут читать историю, вот, они могут там, узнавать про какие-то там аспекты жизни. Очень часто они делают выборы, очень странные выборы, которые невозможно объяснить, если не использовать понятие вот этой транспоколенной передачи. Потому что очень часто, например, там, потомки тех, кто погиб в Германии, ну, например, часть семьи еврейская погибла в концлагерях, была сожжена в печах, там, удушена газом, кто-то спасся, рождаются дети, они едут в Израиль, живут там, а внуки берут и уезжают в Германию, в то место, где погибли их родственники. И каким образом это объяснить, каким образом понять, что они хотят сделать, какой гештальт завершить, каждый раз это своя ситуация. Или Кемпенхаут, по-моему, описывает историю, когда он собирался лететь в Польшу, и когда его начали накрывать волны страшной тревоги, и пока он не осознал, что его предки погибли в польских концлагерях, он практически не мог туда прилететь. И поэтому термин постпамять, который тоже используется, и вы знаете, это все-таки довольно синонимичные термины, используются в огромном количестве разных книг и статей. Это все термины, которые пытаются ответить на вопрос, каким же образом мы получаем эту информацию. Вот. И по сути мы с вами должны понимать, мы никогда не будем знать полностью травматический опыт предыдущих поколений, потому что каждое поколение испытывает свои травмы. Я вот думаю, я сравнительно благополучно родилась в 68-м году, когда в Чехословакию вошли советские тайны, танки. Я помню смерти всех Брежнева, Андропова, Черненко. На мою юность пришлась афганская война, и мои одноклассники и однокурсники служили, и даже были те, кто потерял там ногу у меня, однокурсник. Вот. Потом начались разные события в Чечне, потому что все-таки мы живем как-то очень рядом, близко. Я помню перестройку, я помню постоянные там колебания курсов доллара. Я сама брещанка, и у меня в памяти остается очень много там такой культуры рэкета, отжимания там какими-то бандитами какой-то собственности. Вот. Страхи, тревоги. Потом я вспоминаю, что ну, жизнь идет, и, в принципе, я много лет ездила в Украину и работала там, и у меня шли три группы по семейной терапии, когда в Украине случились Майданы, там, 14-го года. Я летала в Одессу, вспоминаю, в 14-м году, когда там не было света, я там увидела таракана, которого я не видела уже, не знаю, лет 20 к тому времени. И я понимаю, что моя психика это все перерабатывает за счет того, что я могу про это говорить, говорить со своим терапевтом, рассказывать ему. Там, я могу этим делиться. Но я думаю, что есть какие-то вещи, которые застревают. Я думаю, что есть вещи, на которые я все равно аффективно реагирую так, как будто в моем личном опыте уже были какие-то военные действия. Вот. То есть я не боюсь. Вот. Я просто замораживаюсь и делаю. Вот. Ну, так, как нормальный травматик. И я думаю, почему так происходит? Потому что, очевидно, моя мама, которая родилась в 1944 году, это ребенок войны, И это дети, которые получали, ну, мало любви. Тогда было главное выжить, тогда главное была еда. И поэтому у меня семья, родители оба 44-го года, они центрированы на еде. У них главное это накормить. Они могут тебя не видеть в год, но когда ты приходишь, они пытаются напихать себя как рождественского гуся. Потому что это их способ выражения любви. Их не очень любили, о них не очень заботились, поэтому они гиперзаботливы. Но вся их забота, она скорее забота телесного характера. И им не так важна эта психика, поэтому мы, поколение X, там, рожденные после 65-го года, дети тех, кто родился в войну, мы как раз такие дети, окруженные заботой, в плане того, чтобы ты была одет, обут, но никому не было особого интереса к психике. И уже мне кажется, что наши дети, те, кто там 90-е и после, они как раз получают от нас сполна. И мы пытаемся как-то активно лезть в их психический мир. И поэтому как раз вот это поколение, замечаете, как оно выстраивает границы. Мы жили без границ. У нас не было никаких границ. Скажите своим родителям про границы. Они покрутят пальцем у виска, если они не в гештальт-программе, и они скажут, что вы хотите от них чего-то ужасного. Потому что когда люди выживают, они выживают коллективно. И механизм выживания – это конфлюенция. А когда люди хотят жить, они хотят иметь что-то свое. И для этого им нужна идентичность. Не коллективная идентичность, не размытая. Именно поэтому мы всегда прослеживаем, каким образом передается эта информация, как это происходит, потому что нам бывает очень сложно понять, откуда у человека это романтический опыт. Например, мы разговариваем и понимаем, что ну, не было у него этой холодной матери, ну, не было у него хронической травмы пренебрежения и отвержения, он не был в военных действиях. Да, может быть, он начитался каналов, и у него, возможно, есть вот эта травма свидетеля, про которую, я думаю, тоже вам рассказывали. Но, в принципе, в целом, у человека не за что зацепиться, чтобы у него были такие переживания. И в таком случае мы всегда проверяем гипотезу, нет ли у него какой-то травмы в поколениях, которая каким-то образом влияет на его существование. Вот. То, что я говорю, понятно? Поставьте какой-нибудь значок, если то, что я говорю, вам понятно. Киваете? Хорошо. Итак, спасибо. Передаваемая информация, которая передается через трансгенерационную передачу, она не может быть адекватно переработана из-за следующих причин. Во-первых, часто рассогласование вербального и невербального компонента истории. Вам о чем-то говорят, о чем-то страшном, да, но при этом говорят очень спокойно. Или наоборот, говорят с очень большой тревогой, но вроде то, что рассказывают, не вызывает у вас никакого страха и ужаса. Вот. Это диссонанс в посланиях, когда вы обсуждаете какую-то из этих тем. Или вам не объясняют причинно-следственные связи. Вот твоя тетя умерла. Почему умерла? Умерла и все. А что с ней было? Ну так вот, гуляла она и умерла. А что было? И вы там копаетесь, копаетесь и докапываетесь, что она, например, в 50-е годы, когда были запрещены аборты, сделала подпольный аборт, сепсис, заболела и умерла. Или появляется история с намеком на тайну. Вот. А почему там дедушкин брат не был женат? Потому что, знаешь, тебе рано об этом знать. Вот такой вот он был, и про это не говорится. И если вы ощущаете недосказанность, семейные секреты в семейной истории, или, например, вы видите, что в семейной истории есть большие куски, но при этом они эмоционально не окрашены, хотя очень значимы, хотя там что-то такое важное происходит, что какие-то части истории просто вам не разрешают обсуждать. А что было там с бабушкой, с дедушкой, с, там, не знаю, с 41 по 44 год? Они же жили на оккупированной территории. Ну, жили, как все жили. И человек быстро уходит, например. Вы видите, как они переключают каналы, когда про войну фильмы идут. Или когда появляется парадоксальная коммуникация при разговорах о тайне. И тогда, конечно же, Что происходит? Тогда истории, которые не были переработаны психикой родителей, прародителей, они не могут получить статус прошлого. И тогда новое поколение проживает их так, как будто бы они снова и снова повторяются. Здесь очень хороша вот эта идея нашего незавершенного гештальта. Потому что если гештальт завершается, о нем можно говорить, его можно оставить там. Вот эту линию времени, которую часто мы строим, когда работаем с травмой для человека, там события на ней раскладываем, неважно, мы строим эту линию времени в пространстве, там, выкладывая веревочками, предметами, или мы рисуем эту линию времени на листе бумаги. Но мы события, которые произошли, можем относить к прошлому. А здесь у человека очень часто эти события прошлым не становятся. И что здесь еще важно подчеркнуть? Что мы с самого рождения при взаимодействии с мамой получаем от нее огромное количество информации. Пока мы не можем говорить, наш довербальный опыт позволяет нам усваивать такую аффективно окрашенную, образную, телесную, сенсомоторную информацию. Вот то, что начинается в цикле контакта, когда мы ловим ощущения, когда мы ловим то, что внутри нас. Все это закладывается в самом начале нашего жизненного пути. И вы знаете, что есть клиенты, которые вот в этой фазе приконтакта никогда не бывают. Они сразу действуют. Они как Портос. Портос, почему вы деретесь? Я дерусь, потому что дерусь. Ну вот, все. И точно так же здесь. Очень часто люди не способны свои ощущения телесные отлавливать. Ну, это вообще такая сложная история, потому что где нарушение вот этого контакта, связанного с формированием привязанности, там будут нарушения и на платонической эротической стадии формирования либидо, там будут и нарушения, связанные с построением отношений с людьми в целом. Потому что как раз вот эта информация, получаемая от мамы через все невербальные каналы, она формирует наш внутренний мир. Помните первые фазы? Опасность, безопасность, там, имею я право на жизнь, не имею я право на жизнь. Вот эти все базовые вещи, которые так интересно Кинадо называет портанцем, да, а портанс – это такой термин, который описывает надежную базу для старта и подъемную силу, которая позволяет подниматься. Мы были на семинаре Жана Мишеля Кинадо, я даже брала у него супервизию на свою сложную клиентку. У него прекрасная книжка про приручение одиночества. И как раз вот его эта идея о портансе говорит нам о чем? Что если наша мама была травмирована, если наша мама не могла нас любить как положено, она могла заботиться, она могла быть функциональной мамой, но ей было сложно с нами быть по-человечески, то мы будем получать от нее вот эту тревогу и вот этот неассимилированный, несимволизированный опыт, который относится к ее травме или к травме ее мамы. И, по сути, что происходит? Все исследования, которые проводятся психоаналитиками, показывают, что неосознаваемая нами идентификация с разными аспектами чужого опыта приводит к тому, что в психике представителей следующих поколений образуется вот этот трансгенерационный или трансмиссионный объект. Что-то, вот то, что мы описываем, как горячую картофелину, как призрака, как склеп, оно передается, и оно как раз содержит вот эти отщепленные, несимволизированные части опыта того члена семьи, который, ну, воспитывает ребенка. Оно передается ребенку практически в неизменном виде. И из-за того, что к этому объекту невозможно прикоснуться, ну невозможно поговорить там. Мама, а почему ты каждый раз, когда на экране целуются, закрываешь экран подушечкой? Или там, а почему там ты всегда переключаешь вот эти вот там фильмы? А почему мы не можем поговорить о том, что было с бабушкой? А почему там ты не хочешь разговаривать с дедушкой? И тогда эти истории передаются контрабандой. И вот если говорить о передаче, здесь нельзя не вспомнить Сержа Лебовиси, который говорил, что родители могут взаимодействовать с ребенком по-разному, что есть разные аспекты. Это поведенческое взаимодействие. В поведении мы передаем как наш символизированный, так и несимволизированный опыт. Но знаете, как иногда мама говорит, не лезь на дерево, потому что упадешь. А иногда мама говорит, и все. И тогда это какой-то ее опыт, связанный с тем, что кто-то где-то упал с дерева, возможно. Аффективное взаимодействие. Если спутанность у родителей, если у родителей все чувства перемешаны, все переживания в куче, то, естественно, и у ребенка будет такая же спутанность. И также взаимодействие при помощи фантазии или фантазмов, как любят говорить французские психоаналитики. Это самый глубокий уровень, детский опыт родителя. Когда появляется у родителя свой ребенок, то то, что было у него там и тогда, воспроизводится с ребенком. И, собственно говоря, все это на ребенка проецируется. И передача травматического опыта осуществляется по-разному, но все каналы работают. И в любом виде, когда нам передают что-то спутанное, что-то неясное, все это приводит к нарушениям в нашей психике. И эти нарушения искажают взаимодействие между нами и предыдущими, и последующими поколениями. И вот какие бывают еще способы передачи травматического опыта? Во-первых, молчание. Когда вам просто о чем-то не говорят. Пустые фотографии в альбомах, пустые какие-то там истории, не содержащие опыта. И такой травматический опыт становится тайной, которая оказывает влияние на следующее поколение. Знаете, я много лет не понимала, почему мне в семье не говорят о дедушке. И я в этом году, сравнительно недавно, нашла, наконец, фотографию своего дедушки. И я была поражена, потому что он похож на моего племянника. У него такие же там тонкие губы. Я понимаю, почему у меня тонкие губы. У него абсолютно славянская внешность, хотя я думала, что Винник Иосиф Назарович – это настоящий, должен быть такой махровый еврей, в кепке в какой-нибудь, в этой, или как она называется, в кипе. Но это украинское село Доброволье Близняківской области, в общем, это возле Харькова, откуда он родом. И я прям плакала, когда нашла его маленькую фотографию, а дома никогда фотографий не было. Я уже сейчас, конечно, понимаю, почему все это было, почему молчали, потому что он ушел на войну и пропал без вести. И так как не знали, где он погиб, бабушки очень много лет не выплачивали пенсию. Говорили, а может, он в Германию сбежал. И моя бабушка очень страдала, потому что она растила двоих дочерей. И поэтому в семье всегда было, ну, какое-то такое переживание, что негласное, что мужчины – это ненадежные объекты. С ними, ну, нельзя долго жить. Они куда-то пропадают, исчезают, умирают. Они проваливаются куда-то. В общем, вот как-то так. И только в 70-е годы нашли его могилу, нашли его вот этот медальон, и бабушки начали платить пенсию, дали квартиру. В общем, как-то все, так сказать, восстановилось. Но история-то осталась. История-то про мужчин, про ненадежных осталась. И поэтому все работают за троих, потому что, ну как же, надо же выживать. Вот. И молчание становится вот тайной, которая влияет на последующее поколение. Сверхоткрытость, чудовищные, ужасающие детали. Я часто рассказываю на группе, эта история меня, похоже, поразила, что я ее все еще рассказываю, и я еще всю ее никак не могу отпустить. Как, соответственно, там уже какое-то четвертое поколение, девушка не выходит замуж, не хочет, боится особенно секса, беременности и всех отношений. Мама ее, оказывается, часто жила у своей бабушки, у ее прабабушки. И, соответственно, ее прадед, у которого жила ее мама, был ветеринаром. И это было после войны. Частые беременности, видимо, такая хорошая половая конституция. Он сам ей делал аборты. По вечерам детей загоняли в комнаты, и он ей на живую там ее выскабливал на каких-то сроках. И она там орала, рыдала, то есть эти кровавые тазы. Ну, это просто чудовищная история. И, соответственно, мама в этом присутствовала, но она это как-то видела, и это ее, похоже, шокировало, заморозило. А уже ее дочка, та вообще никакого секса. Потому что, смотрите, чем ближе мы к самой травме, тем нам легче. Потому что мы можем найти следы. Там мы можем увидеть, была война, вот они осколки от пуль, вот они следы взрыва. Вот они там истории, которые можно спросить у тех, кто переживал это событие. А проходит 20-30 лет, следов все меньше, истории все меньше. И мы достраиваем своими фантазиями какие-то картинки, которые могут быть гораздо более чудовищными, чем те события. И также травматический опыт может передаваться через невербальное послание. Когда что-то похожее, ну, на ту ситуацию вспоминается, какой-то триггер появляется, мы видим, как предыдущее поколение на это реагирует. И, конечно, дети сталкиваются с непредсказуемыми посттравматическими реакциями у взрослых. И что происходит с детьми? Дети же хотят выжить, вы понимаете. И поэтому они развивают способы подстройки к родителям, дополнительные способы подстройки. И либо они что-то преувеличивают за счет того, что им нужно адаптироваться, более хорошие, более чувствительные, более заботливые, либо что-то преуменьшают, чаще всего свою витальность, энергию, жизненность. И, по сути, вы понимаете, что примеры таких подстроек известны. Парентификация, когда ребенок становится родителем родителя. Символический инцест, когда мы становимся там партнером мамы или папы. Формирование ложного «я», о котором писал Винникот. Вот. И, конечно же, мы должны понимать, что основной механизм, при помощи которого осуществляется вот эта трансгенерационная передача – процесс идентификации. Мы все знаем, что результаты зрелой, здоровой, не носящей защитный характер идентификации – это наша идентичность. Устойчивая, целостная, автономная, здоровая, ясная. Либо наоборот, рыхлая, диффузная, размытая, когда мы не очень знаем, где мы, а где другие. И что такое идентификация, я тоже уверена, что вы все знаете, что это осознанные либо неосознаваемые попытки быть похожими на другого человека и на группу людей. И, естественно, начиная с самого раннего детства, мы хотим походить на наших близких. Когда мы вырастаем, зрелая идентификация позволяет нам уже так более тонко и избирательно выбирать какие-то аспекты поведения либо личности другого, на которые мы хотим походить. Но вот ранняя идентификация, она мне напоминает интроекцию, когда мы скидаем родителя вместе с его пустыми внутренними частями и целиком поглощаем его опыт. И именно разные формы идентификации лежат в основе передачи трансгенерационного вот этого травматического опыта. Написано огромное количество разных видов идентификации, каждый из которых вносит какой-то кирпичик в наше «я». И я сейчас перечислю те виды идентификации, которые ведут к травматизации последующих поколений. Ну, во-первых, радиоактивная идентификация. Это идентификация, которая влияет на нашу психику подобно радиации. Ну, мы можем жить возле Чернобыля, если он рванет, мы даже не заметим, потому что радиация входит в наше тело без контроля. И точно так же радиоактивная идентификация приводит к тому, что какой-то травматический опыт, который есть у предыдущих поколений, они получают без всякого контроля со своей стороны и не могут от нее защититься. И человек не может ослабить этот эффект. Он живет так, будто внутри находятся вот эти остатки чудовищных воздействий внешнего мира. Ужасающие события, насильственные, разрушительные, болезненные. И когда мы идентифицируемся с членами семьи, пережившими травму, мы можем передавать это нескольким поколениям. И позже дети, внуки такого человека могут разыгрывать вот какие-то элементы этой травмы, становясь или палачами, или жертвами. Вкладывание. Очень интересный вид идентификации или вложения. Его описал Вамик Валкан. И он говорил, что вообще это некорректный термин передача травмы следующим поколениям. Потому что ни дети, ни внуки не присутствовали в момент травматизации. Они, возможно, еще даже не родились. И поэтому, по сути, они понятия не имеют о том опыте, с которым сталкивались носители травмы. И поэтому передается, согласно Вамику Валкану, не сама травма, а собственные аффективные и когнитивные отклики на эту травму, а также травмированные образы себя, моя травмированная идентичность, и травмированные образы других, ну, как аналитики говорят, самость и объект. И при этом взрослый человек активно проталкивает вот эти свои специфические образы в представлении ребенка о себе и о других людях. И ребенок бессознательно используется взрослым как резервуар, как хранилище определенных образов. Он вообще ничего не знает о травматическом опыте взрослого, но эти образы вкладываются в него вне рамок контекста, в котором возникли. Не знаю, молодая женщина встретила мужчину, полюбил, обещал жениться, бросил. осталась беременной, родила ребенка, очень много чего пережила. Вкладывает в ребенка с самого рождения, ребенок девочка, вкладывает идеи, что все мужчины ненадежны, ужасны, от них надо держаться подальше. И там есть специфические элементы. Взрослый начинает вот это вкладывание образов самости и объектов в ребенка еще до рождения или с самого раннего детства. Ну, потому что когда мы взрослые, у нас уже особо ничего не сделаешь. И если эти вложения успешно интегрируются в представление человека о себе, то они могут быть переработаны и пережеваны. А если не интегрируются, они могут разрушать его способность формировать здоровую идентичность. Поэтому мы точно так же ассимилируем эти вложения, как передача генов от поколения в поколение. Либо мы можем инкапсулировать эти образы как инородное тело. Ну и, конечно, нельзя не остановиться на проективной идентификации, которую описала Кляйн. Взрослый, который не может что-то пережить и что-то чувствовать, он ведет себя так, что ребенок начинает испытывать и чувствовать те запрещенные, непризнаваемые чувства, которые есть у взрослого, вместо него. И на ребенка еще оказывается давление, чтобы он вел себя в соответствии с бессознательной фантазией взрослого. Мы помним, что проективная идентификация выполняет несколько функций, три. Во-первых, нормальная проективная идентификация передает содержание довербального опыта. Этим пользуются все люди. И вы, слушая человека, испытываете там эмпатию, сочувствие, понимание, потому что вы видите, как ему когда-то там было плохо, например. Вторая функция – это отрицание психической реальности за счет того, что мы наши плохие части – эвакуируем в другого. Это патологическая проективная идентификация. Вот. Это не я не люблю свою маму, это ты не любишь бабушку. Вот. И контроль объекта переноса. Того, в кого мы перенесли, мы его контролируем и заставляем вести себя так, как нам нужно. Тоже патологическая проективная идентификация. Если проективная идентификация является сильной, ребенок не смог ее осознать и справиться, то он будет всю жизнь испытывать чувства взрослого как свои собственные. Я думаю, у каждого из нас есть пример людей, которые не могут отпустить там, своих родителей и заботиться о них так, как будто они им обязаны, как будто они их родители, а не наоборот. Которые там очень жалеют маму и рушат свою семью, потому что мама постоянно включается в эту семью и мешает им строить какую-то свою идентичность. Есть самые разные варианты примеров проективной идентификации. Еще один вид идентификации – это телескопирование поколений или телескопическая идентификация. Ее предложила Файнберг, ей даже какую-то премию за это дали. Она объясняла, как передается между поколениями вот какие-то такие куски опыта. И она говорила, что геноцид, терроризм, насилие, пережитое предком или другим родственником, передаются ребенку, и он живет двумя жизнями, как будто в телескоп смотрит. У него есть своя жизнь, и он смотрит все время за жизнью другого человека. Ну и идентификация с трансгенерационным объектом Эйгер – это идентификация с тем, кто имел особое значение для матери. Вот. Он мог быть не знаком с этим человеком, но мама передает через вербальные и невербальные каналы модель для идентификации. Ее отец, который умер, ее брат-алкоголик, который утонул. Там. Этот родственник мог быть как объектом любви и восхищения, так и объектом презрения, ненависти и так далее. Эндокриптическая идентификация. Когда вот это... Когда в психику передается что-то как инородный объект, крипта, да, вот что-то, содержащее какой-то там внутренний объект. И мы тогда идентифицируемся с чем-то, что не отгорёвано, чужой стыд, чужая потеря, то, что не было интегрировано в предыдущих поколениях должным образом, через траур, через осознавание или проговаривание. Абрахам и Терёк называют это мертвым объектом. И они говорят, что он завладевает нашей психикой и бросает тень на эго. Похоже на мертвую мать у Грина. Да, и они говорят, что мертвый объект, по сути, присваивает себе идентичность человека, и он начинает жить в этом нашем внутреннем пространстве, так как будто, как призрак овладел нами и живет за нас свою жизнь. И, конечно, самое ужасное, что на нашу витальность оказывается очень плохое влияние. По сути, это как колонизация психики. Не так, как симбиот, как веном, который дружит со своим симбиотом, а как что-то, что нами завладело и живет вместо нас. И поэтому все эти механизмы идентификации ведут к тому, что дети вынуждены выполнять не свои роли в семейной системе, и они не могут нормально жить свою жизнь. В этом и проблема. Я думаю, что здесь еще очень много можно сказать про коллективную травму, что эти все невыплаканные слезы наших предков, вот как у Кампенхаута, что эта коллективная травма влияет на последующее поколение. И как раз Волкан говорит о том, что пережитая группой травма, например, военное вторжение, будет влиять на все последующие поколения и накладывать чувство стыда, боли, унижения. Вспомните, армяне до сих пор требуют признать геноцид, который был со стороны турков. Вот. Они до сих пор не могут с этим опытом примириться. Эти чувства передаются до тех пор, пока все психические процессы не завершатся. Потому что коллективная травма – это травматический психологический опыт, общий для целой группы людей. Она действует на каждого члена группы. Ну вот эти жертвы Холокоста, жертвы войны. Потому что в ядре коллективной травмы всегда реальные исторические события, которые определяют воспоминания. Это то, что пережила группа людей, формируется определенный пласт воспоминаний, и этот пласт становится частью идентичности каждого человека, который был там и тогда, и который передал потомкам эту информацию через эффективные, сенсорные или когнитивные там аспекты. И она переживается спустя довольно большое время через воспоминания. То, что очень много описывала Шутценбергер. Что в канун там атаки на Ипре, это какой-то, наверное, 17-й или 14-й год, какой-то там был этот газ токсичный, распыляли, что потомки тех, кто это пережил, начинают задыхаться, например. Вот. И что важно знать? Есть четыре таких вот сферы, где наиболее очевидно трансгенерационное влияние. Это наша идентичность. Как это влияет? Проблема с самооценкой, ощущение себя в зависимости от предка, там, остался он жив или погиб, живым или мертвым, попытка, вот как у меня у одной клиентки, всю семью, кроме ее бабушки, закопали в бабьем яру, и она пришла с темой «я живу там за 5-10, очень много чего делаю». И пока мы не посмотрели, сколько погибло, какая огромная семья, там же были семьи там, из 5-7 детей, и браки там, этих сестер, братьев, ну, то есть вот весь род погиб, кроме ее бабушки. И они прятали еврейство, меняли фамилию, и в общем она узнала о том, что у нее есть еврейская кровь, только когда поступала в университет, а это примерно в 85-м году. Поэтому вот это продолжение жизни в заместительских функциях, когда мы замещаем каких-то родственников, это часто встречается. Не моя идентичность, чья-то идентичность. Это когнитивная сфера, когда мы абсолютно иррационально ожидаем трагедии, озабочены смертью, боимся, что вот-вот там наступит что-нибудь ужасное, когда мы не стрессоустойчивы. Когда у нас этих триггеров, которые могут напоминать о событиях, вот сейчас очень много людей уезжает. И некоторые люди уезжают, потому что действительно есть опасность. Мы с вами понимаем, какая. А некоторые люди уезжают от тревоги, которая связана не с реальной опасностью, а с тем, что это было когда-то и что оно влияет здесь и теперь. Эмоциональная сфера. Мы боимся аннигиляции, мы боимся, что нас могут убить. Мы очень плохо со своей эффективной сферой дружим. Конфликты вокруг нашей агрессии, она либо подавлена, либо наоборот такие вспышки ярости. Чувство вины, повышенная уязвимость к разным стрессам. Ну, то есть неустойчивость эмоциональной сферы. И, конечно, сфера межличностных отношений последняя. Это чрезмерная такая зависимость от разных отношений. Если тревожно-амбивалентный тип привязанности, такой тревожно-цепляющийся, либо наоборот дистантность, сложности построения в отношении. Но то, что называется, вот Виолетта тоже знает, и Валя, про травмы привязанности. То так как мать не могла сформировать нормальную привязанность с ребенком, либо она цеплялась за него, либо она наоборот, не буду привязываться, потому что ко мне никто не привязывался. И поэтому, конечно, если так, я понимаю, мне уже надо немножко завершать. Вот. Если говорить словами Кампенхаута, то мы не только смотрим на мир глазами предков, мы плачем их слезами. И все феномены трансгенерационной передачи, все феномены вот такой травмы предыдущих поколений могут передаваться нам через невербальные и вербальные каналы. И понятно, что действительно нам передаются не травмы, а нам передаются какие-то аспекты опыта, которые человек тогда не смог пережить, не смог ассимилировать и не смог оплакать и оставить в прошлом. Поэтому работаем так же, как с любой травмой. Используем единственный инструмент – генограмму, проходим по всем родственникам, исследуем все судьбы, ищем повторы в именах, в событиях, в способах поведения. Но те, кто ходят на семейную специализацию, они все это знают и умеют. И помогаем человеку создать пространство, где мы символически завершим этот травматический процесс перенесения и передачи последующим поколениям. Это может быть возвращение человеку там, какого-то предмета со словами благодарности за то, что ты был, ты нес это, и это твое, и я несколько там лет или всю жизнь нес это вместо тебя, но сейчас я хочу вернуть это тебе и положить это на стульчик. Написать письмо предку, пересмотреть альбом с фотографиями и понять, у кого из предков была тяжелая судьба, и подумать о них с теплом и благодарностью. Благодарностью, съездить на кладбище. Любые способы травматического завершения травматического опыта, любые способы дифференциации между моей идентичностью и идентичностью кого-то из предков, которую я инкорпорировал по незнанию или потому что мне ее вложили. Это процесс, который ведет к высвобождению нашей витальности, к высвобождению нашей энергии. И я понимаю, что если бы я читала эту лекцию долго, я бы приводила много примеров из практики. Но я скорее была здесь озабочена тем, чтобы дать вам информацию и заинтересовать вас тем, как можно работать не только со здесь и сейчас, но и с там и тогда. И только построение вот такой четкой линии времени, где человек понимает, вот это мой опыт, это опыт моей мамы, это опыт моей бабушки. Похоже, часть мне досталась контрабанды, но я делал это, но я понимаю, что это не мое, и я возвращаю вам это. Только отделение зерен от плевел своего от чужого ведет к построению зрелой, здоровой, ясной и плотной идентичности. Спасибо за внимание.
Наташа, спасибо тебе огромное. Это просто что-то невероятное. Ты моя любимая аудиокнига. Я бы тебя слушала и слушала. И правда не хватает времени, чтобы, ну, вот благодаря твоему опыту украшать все то, о чем ты рассказываешь, примерами из твоей, ну, такой необъемной практики, которая в твоей жизни существует. Но время, правда, лекции закончилось, и сейчас есть возможность, ну, как-то дополнить эту лекцию уже какими-то предметными вопросами, поэтому подключайтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Анечка будет зачитывать их из чата в Зуме, а Виолетта, если ты будешь видеть что-то в Фейсбуке, то оттуда. Люди, которые здесь сейчас с нами в Зуме, пожалуйста, включайтесь и задавайте вопросы напрямую, так будет живее наше утро в понедельник.
Как только есть запись, люди не ходят. Люди вставляют черные окна и говорят, мы посмотрим потом. Угадайте, посмотрела ли я хоть что-нибудь с конференции?
Я думаю, что тебе нету времени вообще вздохнуть в этой жизни. Я уверена, что ты не посмотрела, ты доверяешь этому миру и просто так.
Я доверяю, но еще очень хочется жить. Я вчера вечером плакала, когда писала 5 рецензий, 5 отзывов своим дипломникам и говорила, за что мне это. А предки смотрели и говорили... Пенсия. Говорю, нет, мне не нужна пенсия. Можно я выйду из педа? Они говорили, нет. У бабушки не было пенсии, ей было тяжело. Осознавание не всегда помогает.
Вот как раз-таки мой вопрос был про то, что ты рассказывала. понятно, как работать, что мы выводим травму на осознанный какой-то уровень. Да? А если говорить про то, в каких условиях находимся мы сейчас. Очень многие из нас работают с людьми из Украины. Что бы ты порекомендовала прямо на здесь и сейчас? Как переживать травму и опыт сегодняшнего дня? Как терапевту, где находить ресурсы и чем подпитывать клиента в сопровождении?
Думаю, что прежде всего терапевту надо позаботиться о себе, надеть масочку с кислородом на себя. И тогда терапевту хорошо бы понять про опыт своей семьи. Были ли в его семье травмированные люди и как с этими травмами обходилась семья. Потому что очень часто этот травматический опыт был проигнорирован. Говорили, слушай, тебе ногу оторвало и ничего, другие вообще не вернулись. Или там у тебя дом разрушен, но зато у тебя... жизнь сохранена. И поэтому, если в семье не было принято там какие-то эти нюансы переживаний, в общем-то, обсуждать, или вообще вот этот весь травматический опыт, чтобы с ним не сталкиваться и не было больно, задвигался, то у терапевта может быть два варианта реакции. Он может быть либо сверхзаботливым и таким сверхвключенным, и пытаться теперь сделать для тех, кто страдает, то, что в его семье не получили пострадавшие люди. Либо он тоже будет с такой коркой профессионального цинизма. Я работаю, я техники использую, но я выключаю эмпатию, потому что эмпатический дистресс слишком силен, и если я идентифицируюсь с этими людьми, мне плохо. Поэтому понять, как реагируете и есть ли какие-то события особо заряженные для вас. Потеря дома, смерть детей, потеря здоровья и необходимость уехать. И пытаться понять, где это, может быть, было у вас или почему это вас так цепляет. Потому что у нас у всех есть триггеры, которые мы более сильно на что-то реагируем. Также, мне кажется, очень важно иметь такую профессиональную семью, интервизорскую группу, потому что сейчас очень многие самостоятельно работают и так достаточно энергично, гордо говорят, что они выгорают. Тут важно не выгорать, потому что выгорание, оно неизбежно. Поэтому, я думаю, этих советов очень много. Выгорание неизбежно, потому что мы все родом из Советского Союза, где ты должен пахать, потом, если тебе совсем плохо, ты упал в борозду, полежал, встал и снова пашешь. И поэтому люди могут испытывать стыд и вину из-за того, что кто-то остался вообще без средств к существованию, без дома, без близких, а он тут не может лишний там час или два, или три, или 15 в неделю поработать. И поэтому важно смотреть, если вы перерабатываете, кто из предков смотрит на вас и говорит, что ты вообще ничего страшного, мы в поле рожали. И сказать, что спасибо вам за то, что вы были такими сильными, признать свою слабость, сказать, я могу ровно столько, я все поле не вспашу. Одну сотку могу. Также, мне кажется, важно помогать тем, кто сейчас пострадал, украинцам, которые уезжают, которые, правда, в дико аффективном состоянии, помогать им справляться с этим аффектом путем отреагирования и отыгрывания, как это ни ужасно звучит. Когда люди сильно травмированы, не до осознавания. Когда я перед конференцией разместила пост о конференции, которая была очень давно запланирована, и я просто посчитала, сколько мне понадобится сил, чтобы вернуть там участникам деньги, отказаться. И когда я написала, что конференция будет, я получила столько в Фейсбуке агрессии под постом, что у меня давление поднялось до 200, там на 140. И я плакала, пока мне мой молодой человек не сказал, отключи, пожалуйста, комментарии. И я очень сильно расстроилась, а потом я... села и подумала, если это единственный способ для людей выразить свою агрессию, если хоть кому-то стало легче благодаря тому, что он меня так покусал, то я выполнила свою миссию, потому что я сижу дома, я могу планировать конференции, я могу проводить конференции про то, как любовь, как терапия помогает спасать мир, а кто-то не может планировать даже ближайшие 2 часа. И меня это, конечно, остановило от моих эффективных реакций, потому что мне хотелось писать, оправдываться, объяснять, что у меня все родственники в Украине, у меня сейчас часть семьи в Польше, часть в Германии, часть в Луцке, часть во Львове. Но я поняла, что это бесполезно, потому что из какой точки смотрю я на ситуацию? Я смотрю из точки Беларуси, и вы сами знаете, что у нас за точка. Это большая разница между тем, что у вас сейчас такая активная ситуация, то, что происходит, и вы можете там бежать, бороться, между нашей ситуацией и замиранием. Мы все в замершем состоянии. Вот. Мы все в таком хронифицированном горевании. И у нас тоже нет возможности на многие действия. И люди, которые не понимают этого и нас обвиняют, они просто смотрят тоже из своей точки. Мы все находимся в разных местах, а мы говорим всегда, что в гештальте, что мы оцениваем поле, какие объекты с какой валентностью в этом поле находятся. Mm-hmm. Вот. Поэтому мне кажется, что очень важно искать ресурсы у тех, не только в себе, но искать ресурсы у предков. Простые вопросы. Были ли у тебя те, кто уже пережил войну? Как они пережили войну? С чем они вышли из нее? Смогли ли они восстановить там свои дома? Родить детей, засеять поля. Иногда такой опыт, и иногда можно сажать на пустой стул символическую бабушку или прабабушку, которой уже нет. Если бы она была здесь, что бы она тебе сказала? Как думаешь, как бы она эту ситуацию оценила? Что бы она тебе посоветовала? И вот такие простые иногда техники включения третьего объекта, на самом деле понимаете, что это все равно внутренний ресурс, они помогают человеку посмотреть на это из другой точки. Потому что когда человек смотрит из точки внутри, это одно, а когда он смотрит из точки снаружи, это другое. И поэтому любые способы децентрации, когда это уже возможно, потому что все равно самая первая помощь – это возможность контейнировать аффект. Но вы понимаете, когда вы контейнируете чужие аффекты, смотрите, чтобы не протекал ваш собственный контейнер, потому что он будет протекать на ваших близких. Вот. И поэтому контейнер регулярно надо чинить. Запаивать, чистить, промывать. Иначе, к сожалению, сложно. А если в вашем контейнере еще находятся неассимилированные части трансмиссионного объекта предков, который тоже подтекает и бросает тень, то это ухудшает ситуацию. Поэтому, стоматолог, полечи свои зубы. Mm-hmm. Помощи коллег.
Ага, спасибо, Анечка. Может быть, прочитай что-то из чата, чтобы мы успели еще людям...
Ничего особого нет. Я посмотрела литературу, мне проще будет тебе, может быть, как-то сбросить.
Давай мы прицепим тогда.
Можешь тогда вопрос задать?
Да, конечно.
Наталья, вопрос, возможно, глупый, но все-таки как-то он у меня внутри возник. Посмотрите, мы как психологи, мы встречаемся с разным опытом клиентов. И некоторый опыт, как вы сказали, так вас эта история впечатлила, вы как-то про нее говорите, и у меня тоже есть такой опыт впечатляющих, очень сильная история, которую прям застревает. А может ли это как-то в будущем отразиться, передастся через поколение, потому что у меня есть опыт, что мои клиенты вообще встречаются с пиздецом, и тогда я понимаю, что я тоже могу встречаться с пиздецом. И может ли вот эта информация, я, понятно, не буду приходить домой и не рассказывать вот эти страшилки, ребенку моему, будущей женщине. Но я же это знаю, что вообще мир не белый и пушистый, прям до такой степени. Я понятно задала вопрос, да. Могу не понять.
Я думаю, что это как раз про то, можете ли вы, Евгения, свой такой аффективный, свою заряженность каким-то образом принести домой и в каких-то ситуациях, которые будут напоминать о том, будем говорить это слово, как это фиаско, конец всему. Вот, и они могут замечаться вашими потомками. Знаете, я думаю, что, конечно, можно. Это как в моем любимом анекдоте, когда приходит палач домой, жена говорит, что это у тебя там шевелится в мешке. Он говорит, да так, халтурку на дом принес. Вот. Но чтобы мы не приносили халтурку и не рубили дома голову, мы по-хорошему должны эти застревающие в нас ситуации проговаривать. Mm-hmm. Должны их где-то оставлять. И хорошие варианты это написать, рассказать, не знаю, нарисовать любыми там способами, которые у нас есть. Слава богу, люди придумали нейрографику. Сидишь себе углы там эти, распрямляешь и радуешься жизни. Вот. Но если вдруг вы понимаете, что на вас это повлияло, и вы каким-то образом, потому что вы понимаете, нами управляет все, чего мы не осознаем. Как только мы осознаем, мы можем это вербализовать и символизировать. Если вы понимаете, что это начинает как-то влиять, вы всегда можете поговорить с подросшим ребенком, сказать: ребенок, у меня очень специфическая профессия, и поэтому я смотрю на жизнь с того места, куда солнце не заглядывает. Я обычно смотрю на жизнь через, потому что люди с хорошим опытом ко мне приходят редко. И поэтому, если вдруг ты замечаешь там мои какие-то циничные там тексты, это точно не про тебя, это про мой опыт. А ты, я верю, будешь счастлива, встретишь хорошего мужчину, он тебя будет любить. Ну, конечно, какой-то контроль, потому что, да, профессиональный цинизм – это наш способ защититься от этого ужасного мира. Мы его называем неоромантизмом. Ну, такой вот
способ. Ну, то есть, если я как-то профессионально не обрабатываю эту информацию, да, там, личная терапия, супервизия и осознанность, да, то в этом случае оно, конечно, может как-то помочь.
Может. Если очень много складывать в контейнер, оно начнет сочиться и будет как-то подтекать. Вот чтобы, говорю, не подтекало, у нас профессиональный контейнер должен быть достаточно хорошим, устойчивым, и мы должны уметь его чистить. Ну, знаете, как начинается в принципе, какой контейнер, типа маленького горшка или памперса, быстро протекает. Там психолог, который продолжает, у него туалет типа сортир. Яма периодически заполняется, надо вызывать ассенизатора, и он все отсасывает. А уже у психолога такого профессионального, у него прекрасный там туалет в арабском каком-нибудь эмирате с системой самосмыва и деодорирования и очистки. Забивается крайне редко. Ну, поэтому мы стремимся, понимаете, увеличивать емкость и технологии.
Все, спасибо. Шикарные метафоры, да, они запомнятся. Очень яркое описание резервуаров. Анечка, что у нас там есть?
Да, тут есть вопрос. Наташа, может, ты посмотришь или мне прочитать?
Прочитай, чтобы всем было слышно.
Так, какие нюансы могут быть в работе с трансгенерационной травмой, извиняюсь, у человека, который был усыновлен? Где можно найти информацию об этом, например?
Я думаю, что да, такой человек может, все зависит от того, когда его усыновили, какой у него опыт. Во-первых, нужно понять, жил ли он вообще с родителями или его сразу отдали. Дальше у таких людей мы работаем с фантазиями, потому что все хотят хороших родителей. И мы пытаемся понять, как устроен его внутренний мир и психика. Потому что, например, такой человек может считать, что его родители его потеряли или забыли, или они заболели, и они хорошие, они его ищут. А те, кто его усыновили, это узурпаторы, которые, в общем-то, его там держат в плену. Или наоборот, он знает, что его родители были алкоголиками, и его там забрали в полтора года, вот как одну мою клиентку, в полтора года забрали службу, она жила в собачьей будке и ела вместе с собакой из миски, соседи подкармливали. И ее мама, которая ее усыновила, она ей все время говорила, что ты жила в чудовищных условиях, но мы тебя любим с отцом, мы тебя взяли, мы знаем, что у тебя там плохая наследственность. Она всегда тревожилась, чтобы девочка не спилась. Вот. Но я надеюсь, что там воспитание сыграет свою роль. И по сути с такими клиентами мы обычно делаем эксперименты или расстановки так, чтобы там в поле присутствовал сам клиент. Ну, самые простые штуки. Берете там 5 листов бумаги. На одном пишете биологические папа и мама и ставите стрелочки направления взгляда. На другом усыновители ставите стрелочки направления взгляда. На пятом я сам. И просите, чтобы человек разложил эти листочки в комнате. И чтобы он постоял на каждом листочке, посмотрел на себя и попробовал почувствовать, как на него смотрят его биологические родители, и что он думает про их переживания, что, как смотрят усыновителя, а потом все это ассимилировать и сказать, что, слушай, так бывает, что ну, родители больны или родители погибли, они не могли справиться. Но самое главное, они тебе дали жизнь, и ты благодаря им живешь, ты благодаря им получаешь опыт. А те люди, кто тебя усыновили, они тоже не были совершенными, они тоже могли где-то не знать, косячить. Но посмотри на них на всех, попробуй сказать им спасибо, что у меня начали работать какие-то, как обычно, трудолюбивые асфальтоукладчики с утра, в понедельник. Вот, попробуй сказать им спасибо этим за то, что дали жизнь, например, там, не абортировали, подрастили или там, отдали в детский дом, слава богу, они умерли где-нибудь. Этим за то, что там воспитывали, заботились. И попробуй повернуться спиной к ним, встать на этот лист и почувствуешь, что у тебя за спиной было две пары родителей. Они разные, но они все смотрят на тебя с любовью и хотят, чтобы ты шел в свою жизнь и был счастлив. Мы просто иногда помогаем человеку сдать то окружение и делаем тот ритуал, которого ему не хватало. И чаще всего это только работа с фантазиями и выстраивание какого-то ритуала, где вот эти родители, логические и усыновители благословляют его жить. Если есть группа, то это вообще делать. Я когда рассказываю, понятно, как это можно сделать технически? Понятно, да? Ну, вот. То есть, по сути, дать человеку вот это витальное послание. Потому что каждый раз, когда ребенка оставляет, и он не знает почему, он получает мощное аннигиляционное послание. И у него все равно будет двойственность по поводу жизни. Что с одной стороны, вроде меня родили, а с другой стороны, меня бросили. И на что реагировать? На то, что дали жизнь? Или на то, что оставили меня одного? Ну, я точно бы не выжил. Поэтому наша задача, используя наши ресурсы терапевтов, поддержать вот этот витальный импульс человека. И сказать, что всякое бывает, но самое главное – родили, усыновили и вырастили. Вот. Живи.
Точка внимания, то, куда мы концентрируем, и то, где мы берем энергию или где мы теряем поиск какого ресурса. Угу.
Конечно.
Есть вопрос, Анечка?
Угу.
Давай, давай, еще один успеем и уже будем закругляться, последний.
Здравствуйте, подскажите, как выявить горячую картошку, если старшее поколение почти ничего не помнит и не рассказывает? Есть ли еще какие-нибудь способы в обход прямых вопросов?
Но, к сожалению, у нас есть всегда ограничения. И мы не просто копаемся, мы копаемся, если мы понимаем, что что-то не так. Вот живет человек и понимает, что у него почему-то не клеится там, не знаю, с мужчинами, или не хочет детей заводить, или не любит детей, или там очень чего-то боится. Ну, то есть есть какие-то вот такие сигналы, которые говорят, что его личный опыт и работа с терапевтом не очень помогают понять, что. И тогда человек может предположить, что есть какая-то тайна, есть какая-то вот история в семье, которая замалчивается, но которую он передал, и которая касается вот какого-то объекта, не знаю, профессионального, личного, с которым вот эти отношения не стыкуются. И тогда ему нужно предпринять свое расследование. Во-первых, родителям нужно задавать очень четкие вопросы. Если вы понимаете, что это тема женско-мужских отношений, спрашивать, были ли у нас в семье тяжелые истории там у женщин с мужчинами? А может, у твоей сестры? А может, у твоей мамы? Может, ты что-то слышал? Если есть еще какие-то живые другие люди, можно и у них поспрашивать. Поехать туда, где бабушка, например, живет, у соседей повыяснять. Потому что какие-то следы остались. Полистать фотографии, попросить письма. Это могут быть самые разные варианты. То есть мы все равно первое, что мы делаем, это мы собираем информацию. Потому что вы понимаете, что даже если вы пойдете к расстановщикам, то, что вам поставят, оно будет проективной методикой. Вы все равно на это спроецируетесь, и это будет ваш внутренний мир фантазии. Поэтому вначале мы собираем факты. Если фактов недостаточно, то вы просто пытаетесь достроить, как вы думаете, почему у вас так произошло. И так иногда бывает, что вы понимаете, что где-то в роду была, там, не знаю, женщина, которая потеряла ребенка. И после этого слишком сложно, слишком страшно, слишком болезненно там смотреть на детей. И поэтому к ним лучше не привязываться, а с ними лучше выстраивать такие отношения слегка дистантные. Ну, а то мало ли там помрут или там что-то еще случится. И тогда вы просто для самих себя делаете ну, такой эксперимент или расстановку. Не знаю, там, или с терапевтом. Пустой стул. та женщина, которая потеряла ребенка, и вы говорите там, я не знаю, кем ты была, но я знаю, что ты была в моем роду, и я знаю, что ты потеряла ребенка, это было ужасно, и я ничего не знаю о твоей истории, но я понимаю, что это живет во мне, потому что я очень боюсь потерять своего ребенка, поэтому я душу его своей заботой, не даю ему там жить, и в общем, и все время за него тревожусь. Я попрошу тебя там, с уважением к твоей судьбе, с уважением к твоей боли, там, смотри на меня с любовью, будь ко мне добра там, из того места, где ты находишься, если я буду растить своего ребенка, не тревожусь, он вырастет, будет счастливым. Вот, а я буду помнить о тебе. Вот что-то такое, простой какой-то ритуал. Это все понятно, магическое мышление, понятно, что это все такая, скажем так, затыкание дырки, но лучше ее заткнуть чем-то осязаемым и вербализуемым, чем жить в этом напряжении. Потому что объяснения, я думаю, причинно-следственных связей, они все достаточно бывают понятными и простыми.
Это очень похоже на способ изменения смыслов, с которыми мы живем. Да, мы все равно живем с каким-то магическим мышлением, мы ведь придаем смыслы этому образу. А то, что ты предлагаешь эту трансформацию и другое послание от этого образа.
Более, тоже более витальное послание, что я могу жить в этом, и я могу любить, и я могу не бояться, потому что у тебя свой опыт, у меня свой опыт, у тебя своя история, у меня своя история, у тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. По сути, у нас вся работа в терапии заключается в там, дифференциации и интеграции. Дифференцировать свое и чужое, и приближаться к тем, кого мы любим и хотим с ними, ну, выстроить отношения и отдаляться от тех, кто там, условно говоря, токсичный, агрессивный, разрушительный, и не пускать их в свою жизнь. То есть где-то мы строим мосты, а где-то границы. У нас задача понять, где что построить.
Угу. Да, спасибо, Наташа, большое. У нас время подошло к концу, и нам надо завершать. Я вижу, что там есть еще вопросы, но я думаю, что мы их оформим уже после этой встречи, да, и как-то донесем. Я прекрасно понимаю, что Наташе можно задавать бесконечно вопросы, потому что много личных историй поднимается, и Наташа – это, правда, бесконечный резервуар информации, поэтому обязательно приходите к ней в обучающие программы. У нее их просто, мне кажется, очень много, и они такие разноплановые. Наташа, спасибо тебе большое за действительно то, что ты нашла время и возможность прикоснуться к твоим знаниям, к твоему опыту. Очень много благодарностей пишут сейчас в чате.
Я вижу. Я немножко скучновато, может быть, почитала лекцию, но у меня всегда есть желание впихнуть невпихуемое очень быстро. Поэтому...
Вообще не скучно, ни капельки, тебя можно даже разбирать на цитаты, так что ты даже не рассчитываешь, что здесь кто-то загрустил, мне кажется, это не произошло. Спасибо вам большое, приходите обязательно в следующий раз к нам, у нас в следующий раз будет завершающая встреча этого цикла, и у нас будет Анастасия Шапель, это очень интересный человек тоже с огромным опытом работы с детьми и с семьей, мы будем продолжать тему проживания стресса и травмы. Спасибо, Наташа, спасибо всем участникам, и до встречи через неделю в следующий понедельник.
Спасибо.